Глава восьмая. Так развлекался Иоанн целый год после смерти Марфы. Наконец ему это надоело, и он решил вступить в новый брак. Однако православная церковь разрешает только три брака, так что четвертый был явно незаконен. Но для Иоанна закон не существовал. Он выбрал себе в жены Анну Алексеевну Колтовскую и приказал священнику обвенчать себя с ней. Конечно, священник не смел ослушаться царя и совершил обряд венчания. Только после этого Иоанн созвал епископов и обратился к ним с такой речью: «Святители! Злые люди чародейством извели первую супругу мою, Анастасию. Вторая, княжна Черкесская, также была отравлена и в муках и терзаниях отошла к Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак, отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста. Юность их претила мне оставить мир, а жизнь в мире без жены соблазнительна. Благословенный митрополитом Кириллом, я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал, но зависть, вражда погубила Марфу, только именем царицу. Еще в невестах она лишилась здоровья и через 2 недели супружества приставилась девою. В отчаянии, в горести я хотел посвятить житию иноческому, но, видя опять жалкую младость сыновей и государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак. Ныне, припадая с умилением, молю святителей о разрешении и благословении». Епископам оставалось только признать этот странный брак царя. Для формы они наложили на него легкую епитимью, 100 поклонов в день в течение месяца. Но так как Иоанн и без того клал в день 1000 поклонов, эта епитимья окончательно сводилась к нулю. Анна Колтовская во многих отношениях была похожа на Марию Темгрюковну. Как и последняя, она отличалась необузданностью и страстностью. После хилой, отравленной Сабуровой, Анна сумела подчинить Иоанна своему властному влиянию. На время царь присмирел, прекратились массовые пытки и казни. Иоанн целые дни проводил в тереме царицы. Там он, отбросив всякий этикет, нередко принимал и доклады от ближних придворных. Анна умела занимать своего грозного супруга. В ее дворцовой половине всегда толпились красивые женщины, во всякую минуту готовые плясать, петь и развлекать государя всем, что ему пожелается. Царица смотрела на эти игры спокойно. Ревновать она не умела, потому что Иоанн, как муж, был для нее безразличен. Иоанн отправлялся в терем царицы утром. Там он встречал самый радушный прием. В опочивальне царицы для него было поставлено кресло на особом возвышении. Анна встречала его у порога с глубокими поклонами. Царь садился на свое место. Начинался теремной день. Иоанн подзывал к себе своих любимец, разговаривал с ними, иногда шутил. За шутками исполнял их просьбы, дарил им целые вотчины, решал в их пользу тяжебные дела. Это время на Руси справедливо назвали бабьим царством. Даже ближние опричники должны были отодвинуться на задний план. Сам верный пес Иоанна, Малюта Скуратов, временно утратил свое влияние. К царю в самых важных случаях можно было проникнуть только при помощи женщин, окружавших Анну. Анна вела систематическую борьбу против опричнины. Она вышла замуж за Иоанна 18-летней девушкой. По понятиям того времени она была уже перестарком. Иоанн выбрал ее только потому, что вся ее фигура дышала страстью. Но в глубине души она таила глубокую ненависть к царю и, главным образом, к окружавшим его опричникам. Анна Колтовская когда-то любила. Ее избранник, князь Воротынский, чем-то не угодил князю Вяземскому и был замучен в одном из московских застенков. Анна, пользуясь своим влиянием на царя, медленно, но верно уничтожала опричнину. Она мстила, но в то же время приносила огромную пользу измученной бесчинствами опричников Руси. За один год, в течение которого Иоанн находился под влиянием Анны и ее приближенных, были казнены или сосланы почти все главари опричнины. Малейшая попытка рядовых опричников бесчинствовать по-прежнему каралась. Достаточно было одного слова Анны или какой-нибудь теремной боярыни, и Иоанн без всякого суда и следствия отправлял на эшафот людей, которых незадолго перед тем считал своими вернейшими слугами. Понятно, что опричники ненавидели Колтовскую и весь ее придворный штат. Особенно ненавидел ее князь Воротынский, отец княжича Андрея, загубленного за его любовь к Анне. Старый князь был убежден, что его сын погиб потому, что Анна стремилась стать царицей и, опасаясь преследований со стороны Андрея, устранила его. Воротынский поклялся свергнуть царицу. У него был племянник, Борис Рамадановский, юноша, отличавшийся женственностью. Борис, наряженный в женское платье, не раз пленял молодых людей. Юноша любил приключения. Воротынский призвал его к себе и сказал: «Борис, хочешь ты сослужить службу, а вместе с тем и сам потешиться?» Рамадановский, конечно, изъявил свое полное согласие. Князь посвятил его в свои планы. Борис должен был проникнуть в терем царицы под именем Ирины, дальней родственницы Воротынского. Воротынский брался выпросить у царя разрешение ввести в терем свою родственницу. Бориса, незадолго до этого приехавшего из дальней вотчины, в Москве почти никто не знал, так что опасаться было нечего. Воротынский объяснил этот маскарад тем, что ему нужно узнать кое-что о поведении боярышни Шебухиной, приходившейся ему двоюродной племянницей. 19-летний Борис Рамадановский, не подозревавший западни, охотно согласился помочь дяде. Старый князь расхвалил Иоанну, боярышню Ирину, и сластолюбивый царь не только разрешил допустить ее до царицы, но даже потребовал, чтобы это было сделано немедленно. В тереме царицы Анны появилась боярышня Ирина. Борис Рамадановский так искусно играл свою роль, что никто не заподозрил обмана. В тот же день, когда он был представлен царице, Иоанн, в обычное время посетивший терем, потребовал, чтобы ему показали новую боярышню. Не ожидавший этого, Борис смутился. Лицо его залилось густым румянцем и стало еще более привлекательным. Царь, с видом знатока и ценителя, окинул взглядом стройную фигуру и в знак своего благоволения приказал выдать боярышне Ирине жемчужное ожерелье из своей казны. С этого дня Иоанн стал отдавать боярышне Ирине особое предпочтение. Он не привык сдерживаться и однажды, не стесняясь присутствием царицы, потребовал, чтобы боярышня послала ему постель. Рамадановский совсем растерялся и бросился за советом к своему дяде Воротынскому. Старый князь, предвидевший такой исход, спокойно посоветовал племяннику исполнить волю царя. «У него так водится», — сказал он, — «ничего дурного в этом нет». Постелишь ему постель, поговоришь с ним, только и всего. У него этак все боярышни перебывали. Борис успокоился. Вечером боярышня Ирина прошла в опочивальню царя. Около полуночи кремлевский дворец огласился исступленными криками Иоанна. Царь бесновался, размахивая кровавленным посохом, он в одной сорочке бегал по палатам и грозил убить всякого, кто попадался ему на глаза. Все попрятались, не встречая ни одного человека, на котором он мог бы сорвать злость. Иоанн бросился на половину Анны, где царило полное смятение. Он распахнул дверь, но на пороге упал и забился в припадке. Только это спасло царицу от смерти. Как всегда, за припадком последовало состояние полной апатии. Его перенесли в опочивальню. Там на полу лежал окровавленный труп Бориса Рамадановского, одетый в роскошное платье боярышни, с привязанной косой и жалованным ожерельем на шее. Труп был изрешечен ранами, нанесенными острым царским посохом. 15 апреля 1572 года к Тихвинскому монастырю подъехала крытая колымага, окруженная конными опричниками. Впереди, грузно навалясь корпусом на шею коня, скакал сам Малюта Скуратов. Приехавших, очевидно, ожидали, потому что перед ними широко распахнули железные монастырские ворота. Колымага остановилась у паперти соборного храма. Опричники спешились. Скуратов подошел к колымаге, отворил дверку и отдал несколько отрывистых приказаний. Из повозки вынесли какую-то фигуру с головой закутанную в шубу. Ее пронесли в храм, где собрались монахини с игуменьей во главе. Перед царскими вратами стояло кресло, на которое посадили принесенную. Шубу сбросили, и монахини увидели бледное лицо, на котором странно выделялись большие полубезумные глаза. Женщина была простоволоса. Густые длинные волосы в беспорядке разметались, раскинулись по плечам, перекинулись через спинку кресла. Руки и ноги были связаны. Очевидно, несчастная сопротивлялась и прибыла в монастырь не по своей воле. Это была царица Анна, четвертая жена Иоанна Васильевича. Тускло мерцали лампады перед иконостасом, колыхалось красное пламя свечей, шуршали рясы монахинь, и храм, погруженный в полумрак, казался склепом, в который опускают гроб. Началась служба. Своды храма огласились мрачными торжественными напевами. Анна относилась ко всему безучастно. В ее мозгу мелькали отрывочные воспоминания о недавнем прошлом, о светлом тереме, в котором жилось так весело, привольно, о милых дружках, с которыми она коротала время. Потом это страшное утро, опричники, которых она так ненавидела, ворвались толпой, даже не дали одеться, грубо схватили. Она сопротивляется, кричит, ее хватают за волосы, тащат по полу. Связывают, несут на заднее крыльцо, сажают в колымагу, везут. И вдруг храм огласился истерическими воплями. «Не хочу! Будьте вы прокляты! Я царица! Не смеете!» Анна забилась в истерике. Малюта, стоявший возле кресла, спокойно вынул из-за пояса нож, обрезал конец пояса, скомкал его и засунул в рот царицы. Крики умолкли. Анна билась в кресле, не произнося ни звука. Служба продолжалась. Затем начался обряд пострижения. Черные фигуры вышли на середину храма, окружили кресло, раздались скорбные напевы, говорившие о смерти. На обычный вопрос епископа, по своей ли воле постригаемая отрекается от мира и дает ли она обет строго соблюдать правила иночества, ответил Скуратов. Анна лежала без сознания. Через час царица Анна перестала существовать. Осталась смиренная инокиня Дарья. А еще через час инокиня Дарья была посвящена в схиму. Когда ее выносили из храма, на ее груди зловеще белел череп. Ее голову покрывал капюшон, на котором тоже был вышит череп. Ее заживо погребли в одном из монастырских склепов, где она прожила еще 54 года. Она скончалась в августе 1626 года, уже после воцарения дома Романовых. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.